Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов 1 минута, и сегодня пятница 13 августа. Неплохое сочетание пятница 13 и тема соответствующая. Игорь Александрович, я пока, значит, приходила идея превью, мы решили отсылку сделать к Купринской, значит, этой яме, поскольку и с этого начать, с обсуждения итогов Олимпиады, но в каком контексте? Спорт, честно говоря, меня в этом смысле не интересует как таковой. То есть очки, выигрыши, победы, медали. Честно говоря, я считаю, это такой анахронизм, но бог с ним. Все-таки гораздо интереснее политическая составляющая. И вот о ней мы сейчас поговорим с Игорем Александровичем Яковенко. Приветствуем вас, приветствуем зрителей. Ну и, собственно, нас уже больше 2000 смотрит. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих социальных сетях и группах размещайте. Мы сегодня пятничный эфир проведем более живо для того, чтобы не давать вам повода заскучать. Игорь Александрович, вот смотрите, парадокс, знаете, заключается в чем? В том, что обиделись именно из-за гимнастики. Знаете почему? Собственно, это в идее превью заложено. Потому что это президентский спорт. Ну, даром, что там это Ирина Винер Усманова, значит, ну, она не живет с Усмановым, но как бы является дамой во всех отношениях с такой, ну, значительной, да, значит, она президент федерации, ее, правда, запрещено выезжать куда бы то ни было, но она особый человек, потому что она мамка Кабаевой. И чего уж там говорить, понятно, мы матримониальных связей не обсуждаем, но мы видим, что этот спорт особенный, и обиделись именно за, как им кажется, несправедливую победу. Еще раз повторяю, мне это абсолютно фиолетово, кто там выиграл. Я впервые услышал фамилии этих сестер Авериных, ну, может быть, наверное, замечательные спортсменки, но что, по правилам играют Олимпиады, субъективный спорт, оценки туда-сюда. Но из этого, как всегда, сделали политическую историю. Потому что, мне кажется, она как-то ложится на их всякого рода привычные камлания, предвыборные камлания, показать свой патриотизм, значит, сказать, что засудили наших, а идея хорошо продается из года в год. И если бы это не был президентский вид спорта, ну, президентский в том смысле, что он отбирает себе пассии там. Это был единственный раз, но этого достаточно стало для того, чтобы отношение гимнастики художественной было как, ну, я не знаю, там, священному сосуду. Значит, там должны сплошные победы быть, много денег и все такое. На ваш взгляд, вот эта политическая сторона с антисемитизмом, кстати, тоже связанная, потому что выигравшая израильская спортсменка, значит, вот даже как-то они сами немного подняв эту волну, почувствовали, что что-то не так, потому что, ну, тут как бы евреи туда-сюда, и как-то надо аккуратнее с этим. Вам не показалось, что, ну, вот причина, как вот мне это показалось, что это именно путинский президентский вид спорта, поэтому и такая истерика в связи с итогами Олимпиады и, в частности, вот олимпийским золотом в общем этом соревновании, которое не получила российская спортсменка. Что бы вы сказали по этому поводу?
Добрый вечер, Марк. Добрый вечер, уважаемые коллеги, зрители канала Фейгин Лайф. Ну, прежде всего, я немножко бы расширил вообще эту тему.
Давайте, что, давайте.
Так сказать, личные обидки Путина и близких к нему людей – это дело второе. Третье, оно, наверное, здесь как-то присутствует, но мне представляется главное немножко другое. Значит, вообще вся эта вот истерика по поводу русофобии, она, во-первых, сама по себе, понимаете, вот эти вот люди, которые представляют путинское окружение, путинскую информационную обслугу, они очень специальные, они вообще ходят по улицам, значит, появляются в эфире, ложатся спать, утром встают, чистят зубы, и все это с одной мыслью. Внимательно наблюдают за окружающим миром. На что бы им обидеться? На что бы им оскорбиться? Это такие специальные оскорбленные люди, которые постоянно ходят, вот это, так сказать, они пытаются всю, весь российский народ превратить в такой народ обиженок, которые постоянно на что-то обижаются. Это очень важная вещь. Это оскорбленные религиозные чувства, оскорбленные там, какие-то начальственные чувства, служебные чувства и так далее. Это одна история. Вторая история заключается в том, что вы посмотрите, что происходит. Я не очень разделяю такое несколько снисходительное отношение к Олимпиадам и к спорту. Это довольно большая часть общественной жизни, да, при том, что я тоже не болельщик, я, так сказать, ну, давно, когда-то, несколько, в прошлом тысячелетии, когда-то, так сказать, и сам чуть-чуть спортом занимался, и там следил за какими-то выступлениями, а сейчас уже давно нет, но дело не в этом, дело в том, что у нас же, просто понимаете, что действительно огромная часть общественной жизни, общественного интереса и так далее. А, значит, ну, то, что Олимпиада, безусловно, это она была какая-то такая немножко подпольная, она не вызывает уже таких интересов, там кризис самого по себе олимпийского движения, я не уверен, что нам сейчас надо обсуждать, потому что эта тема вообще огромная, самостоятельная. Но смотрите, что происходит. Для всех диктаторов спорт является предметом гордости. Что для Гитлера, мы с вами прекрасно знаем, Олимпиада 1936 года, это была...
Ну, еще бы.
Да, значит, Гитлер, там просто он, что называется, болел, так еще болел за своих спортсменов. И такое было возмущение, когда чернокожие спортсмены выигрывали.
Да, бегуны.
Да, бегуны, и там и с боксерами были некоторые, так сказать, заминочки. Значит, это всегда, это, на самом деле, спорт – это страсть диктаторов, потому что спорт, как известно, он в какой-то степени заменитель войны, это имитация войны в конечном итоге. И здесь, значит, такая, в спорте побеждают, а диктаторы, они очень любят побеждать. И дальше мы смотрим, что происходит сегодня с постсоветской Россией. 90-е, проклятые, лихие, ужасные 90-е. Российская олимпийская сборная занимает вторые места в общекомандном медальном зачете. Значит, две Олимпиады были, одна была, так сказать, собственно, в 90-х, вторая была в 2000-х, но тоже продолжение 90-х. Россия занимает вторые места. Дальше мы смотрим нулевые годы раннего Путина. Россия пропускает вперед не только Соединенные Штаты, но и Китай, занимает третье место. Десятые годы. Россия помимо... значит, США и Китая пропускают впереди себя еще и Великобританию, о ужас, англичанку, которая гадит, занимает четвертое место. И, наконец, триумф Путина начала 20-х годов, 21-й год, казалось бы, все, у Путина уже, он уже царь, он уже окончательный, вечный, пожизненный царь, полный триумф. И вдруг на Олимпиаде они занимают пятое медальное место. В общемедальном командном зачете. Это вообще ужас, ужас, ужас. И надо же как-то объясниться с народом, потому что на самом деле Путин триумфатор, Путин должен везде побеждать, и тут вдруг сразу после катастрофической совершенно провала в чемпионате мира по Европе, чемпионате в Европе по футболу, значит, вдруг неожиданно, так сказать, там полный провал. И здесь, значит, совершеннейшая катастрофа, пятое место. Надо чем-то объяснять. Ну, естественно, нужно утопить вот это поражение в истерике по поводу русофобии и так далее. Ну, это первое. Второе, конечно, вот эта вот истерика по поводу израильской спортивщины, которая, так сказать, вот нас надула. Значит, крики. Ну, там надо сказать, что такой вот антисемитских выпадов все-таки...
Ну да, таких нет, потому что русские-то, они, в общем, к этому амбивалентны достаточно.
Русские разные бывают. Вот недавно...
В основной своей массе, я вас уверяю, дальше бытового антисемитизма это не идет.
Бытовой, ну так извините, а бытовой, на самом деле, антисемитский бронепоезд стоит на запасном пути.
Хорошо.
Петр Толстой, так сказать, который там про...
Это уже политический антисемитизм, это другое.
Да,
политический антисемитизм это другое.
Так нет, извините, это, значит, это на самом деле сообщающиеся сосуды.
Ну,
потому что один без другого не бывает. И более того, так сказать, ну вот это вот, я еще раз говорю, это тот самый бронепоезд, который на запасном пути. В Советском Союзе тоже особо, так сказать, ну, бытовой антисемитизм был, а потом Сталин решил, что надо включить эту машину.
Нет, был и политический да, тоже был все-таки.
Да,
сейчас нет политического.
Да, политический, ну, как это, я еще раз говорю, это на запасном пути. Сейчас, значит, это отдельный большой разговор, потому что На самом деле антисемитизм в разных формах бывает. Он бывает и в форме борьбы с космополитизмом, как мы знаем.
Ну да, да. Значит,
он бывает и в форме...
Антисионизм, например, это политическая история, абсолютно.
Но это все равно база является, безусловно, бытовой. И, да, в любой момент политически его начинают использовать. Так вот, да. Значит, но главное здесь, безусловно, это то, что вот разжигание вот этой истерики по поводу русофобии, оно нужно, во-первых, всегда полезно. Потому что, ну как же, вот это же основание для того, чтобы проводить вот эту вот имперскую политику агрессивную. Русских обижают. Здесь один иерарх Русской Православной Церкви уже предложил настойчиво создать институт уполномоченного по защите прав русских. Не слышали? Это замечательная инициатива.
Ну, это же замечательно, это вообще прекрасно.
Да-да-да.
То есть давайте, это значит, русские уже в таком виде нуждаются, защита со стороны иерархов.
Специальный уполномоченный, потому он объяснил, что, смотрите, русских обижают. Во-первых, в России, в самой постоянно обижают. Ну, вы же видите, как идет русский, значит, его обидели только что. Значит, точно так же, значит, русских обижают везде за рубежом. И поэтому нужно создать институт уполномоченного по правам и защите русских людей. Это в эту же строку. И на самом деле, что касается отдельной истерики по поводу художественной гимнастики, ну да, наверное, здесь есть лично путинская, там Алина Кабаева, которая совершенно скандальным, омерзительным, просто как базарная торговка вместе с Виной Русмановой, выступили они, значит, ругательски. Ну, я уж не говорю о лидерах вот этого, значит, истерического цеха Симоньян и Захаровой. Там просто пробитые. Да, там просто запредельные совершенно вещи. То есть, в этом их, так сказать, борделе, они, конечно, так сказать, самые главные. Но дело, конечно, еще и в том, что есть какие-то стандарты, стереотипы, что мы там, значит, в области балета должны быть впереди планеты всей, ну и вот в области художественной гимнастики. То есть здесь вроде бы как эти медали золотые, они навечно приколочены к России, они просто заранее до всяких выступлений должны были быть даны. Вот таких вот, как вы выразились, я не помню точно, как вы сказали, там, субъективных, да, кажется, такое слово. Вот,
это же субъективные оценки, очки, жюри, вы же понимаете, это же правила игры.
Да, ну там есть, конечно, какая-то твердая формальная основа, но тем не менее, да, элемент субъективности велик. Простите, а в синхронном плавании этот элемент что, меньше, что ли? Да он такой же, если не больше.
Ну, конечно.
И почему в синхронном плавании совершенно спокойно те же самые ужасные русофобы отдали России медали? Вообще 20 медалей золотых получила Россия, причем в целом ряде случаев, ну, если был бы такой русофобский заговор, просто не дали бы, и все. Дали совершенно спокойно. Поэтому огромное количество, там не помню сейчас, какое количество судей было, из самых разных стран. Причем из тех стран, где никакой вот там государственной русофобии относится нормально. Там из Венгрии была судья, значит, из Аргентины была судья. То есть я уж не помню, кто там была или был. Но в любом случае, представить себе, что договорились вот и все эти судьи, это, конечно, полный абсурд. Это чушь собачья, это выдумка. Поэтому, значит, это все абсолютно на пустом месте истерика. И она связана с тем, чтобы скрыть вот эту вот действительно серьезную проблему. Потому что, безусловно, спорт напрямую совсем, он не связан с мощью государства, с там, честью и достоинством. Но, тем не менее, обратите внимание, как выглядит первая группа, кто в медальном зачете был первым. Соединенные Штаты Америки, номер один. Китай, номер два. Япония, номер три. Великобритания, номер четыре. Ну, это, наверное, все-таки не случайно. Все страны такие достаточно увесистые, как в экономическом плане, так и в плане, так сказать, вообще вот, ну так, что называется, государственной мощи. То есть здесь корреляция, очевидно, есть. Она не прямая, безусловно, там мы помним, что и там могут какие-то страны достаточно там авторитарные, ну тот же самый Китай. Но тем не менее отказывать Китаю, в общем, в определенной государственной мощи, в экономической мощи нельзя. Поэтому корреляция между успехами в спорте, как в любой области, и, так сказать, мощи государства, здесь она присутствует. И пятое место России, в которой спорт – это государственная, чуть ли не там главная национальная идея, когда Путин там 10 шайб забивает безответно для того, чтобы доказать свою. Он же в чем пытается доказать? Вот в этих своих фейковых, потешных играх в ночной хоккейной лиге он пытается доказать свою государственную мощь, свою брутальность. Что он по-прежнему альфа-самец, мачо. И это у него в башке сидит. А тут такая, в общем, катастрофа. Причем за одно лето подряд вторая. Сначала чемпионат Европы по футболу, полный провал. Не вышли из отборочной лиги. И потом, значит, пятое, небывалое место, пятое, значит, на Олимпиаде. Ну, в общем, это достаточно серьезно. Поэтому попытались этой истерикой. Вот кто виноват, вот в чем причина поражения.
Ну да, предвзятость русофобов, вот и все. Проклятый на это списать.
Русофоб. Ну и заодно очень полезно лишний раз поорать про русофобию. То есть это, ну и на сердце вот этого глубинного народа, там я уж не знаю, как его описать, это, в общем, ложится неплохо. Гады наши засудили, проклятые, так сказать. Ну еще к тому же Израиль. То есть это антисемитизм. Опять эти евреи нас обманули. На самом деле это как раз ложится вот на этот бытовой антисемитизм, который, в общем, по разным опросам, но это где-то половина населения России в каком-то фоновом, на каком-то фоновом уровне, они, в общем-то, люди, которые страдают вот этой вот неприличной болезнью.
Не, ну, они ситуационно. Сегодня так, завтра плохими станут там украинцы, они вообще идут вне очереди и так далее. То есть это очень пока. Важная такая... Ну, да, пока, да, да, конечно. Пока.
Это сиюминутно. Но извините, антисемитизм ждет своего часа. Он всегда наготове.
Ну, я-то же не спорю с этим. Я к тому, что главным, кстати, обидчиком русских является Владимир Владимирович Путин. Если уж бороться с кем, так это главный русофоб, это он сам, который довел до ручки всю страну. Но это уже такой риторический вопрос. Понятно, что они про другое. Нас уже смотрят больше 6500 человек. 1651 лайк поставили. У меня просьба ко всем, кто уже присутствует в эфире. Пожалуйста, ссылки на него в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Размещайте эти ссылки для того, чтобы нам увеличить количество зрителей. Вот. И таким образом, значит, чтобы эфир посмотрел как можно большее число людей. Смотрите, Игорь Александрович, вот следующая тема, которую я тоже хотел обсудить, она напрямую не примыкает, но раз в пятницу 13, то по полной тогда. Новые дела ФБК, да, вот они, конечно, не напрямую, но это же ведь тоже до известной степени продолжение на фоне так называемых выборов, а к ним мы еще вернемся и поговорим о ожидавшихся столкновениях сторонников оппозиции там по одному из округов, но не только по одному. Как обычно, никого не допустили. Об этом мы сейчас дальше поговорим. О Литвиновиче и вот этой, забыл фамилию, девушки, которая откаться идет. Вот, Брюханова ее фамилия. Вот все-таки, смотрите, можно ли расценивать то, что Навальному он сегодня сообщил в посте о том, что ему привезли обвинительное постановление, ППО, так называемое постановление о привлечении в качестве обвиняемого по дело об экстремистской организации, которая, значит, ФБК, решение, по которому было принято вот, буквально вот в июне месяце Мосгорсудом о признании ее таковой. Причем состав преступления, ну, я не стану вот, в детали эти юридические вникать, он действительно с 2011 года, когда он ее создал, это ФБК, при том, что признали ее экстремистской в 2021 году. То есть 10 лет он создавал экстремистскую организацию. При том, что вы же понимаете, как бы закон обратный в данном случае силы не имеет. И когда он создавал эту организацию, умысел в субъективной стороне, да, на создание экстремистской организации совершенно и абсолютно невозможно доказать по той простой причине, что государство само зарегистрировало это ФБК, выдало соответствующие регистрационные свидетельства и так далее. То есть, признав таким образом эту организацию, соответствующую закону, действующую на основании его норм соответствующего закона, гражданского кодекса и так далее. При том, что параллельно с тем, выехавшие за границу члены руководства ФБК, вот и Жданов, и Волков, многие другие тоже попали под такое же обвинение, это дело групповое, и их тоже обвиняют в финансировании вот этой экстремистской организации, то, что они начали снова сбор и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как это сейчас выглядит на общем фоне? То есть они добивают остатки организации тем самым, пытаются демонстративно показать, что будет с любым, кто вот подобным образом поведет себя, подхватив знамя Навального, который сидит в тюрьме по беспределу, да, кстати, или же вот Соболь, который уехавший, то есть они хотят довыдавить последних, кто остаются в России из оппозиции, из какого-то там лидеров общественного мнения, каких-то заметных фигур публичных, на которых, как, к которым прислушиваются. Какая цель последняя уже, тем более, что мы не раз обсуждали, что это новое явление, когда замирания нету. Вот идет предвыборная кампания, казалось бы, ну, остановите, сделайте паузу. После выборов там займетесь тем же самым. А нет, это никого не пугает и так далее. Для меня это, кстати, является лакмусом, что они не собираются никаких выборов проводить. Имеется в виду вот выборов как выборов, на которые можно повлиять. То есть заранее известный результат, они его просто объявят там и так далее. Но об этом мы дальше скажем. Как, на ваш взгляд, на этом фоне выглядит вот эта продолжающаяся репрессивная кампания? Грубо говоря, человек уже лежит, а они уже хрипит, они его там китменями добивают. Я имею в виду ФБК и структуры штабов Навального, его организации, людей и так далее.
Ну, во-первых, надо все-таки зафиксировать, что Навальный сегодня опубликовал очень такой остроумный текст на «Эхе Москвы», где говорит о том, что у него машина времени, теперь он, значит, волшебник, который путешествует во времени. Потому что действительно, прямо он процитировал, значит, вот это вот предварительное обвинительное заключение, где написано, что, значит, он в 2011 году, имея умысел совершить преступление, создал эту организацию, которая потом в 2020, если не ошибаюсь, году была признана, значит, 10 лет спустя она была признана преступной. То есть он как бы заранее знал, что он совершит преступление, смотался в прошлое и зарегистрировал организацию, имея преступный умысел. Ну, действительно, надо отдать должное тому, что Навальный в хорошей политической форме боевой, что не отменяет другого. Того, что на самом деле цель здесь очевидная, и она одна. А с одной стороны, это, ну вот у него 2,5 года сейчас, потом там еще висит некоторое уголовное дело, по которому он может получить существенно больший срок. Но вот еще ему дают, значит, уголовное дело, по которому он может получить 3 года. То есть, с одной стороны, это твердое объяснение, что Навальный не выйдет на свободу до тех пор, пока Путин в тюрьме, пока Путин в Кремле, вернее, то есть Навальный в тюрьме, Путин в Кремле. Вот, ну, там, то ли, так сказать, они поменяются местами, то ли кто-то из них умрет. То есть, в любом случае, вариант только один. Ну, либо, как еще один возможный вариант, если, так сказать, сложится обстоятельство, что Путину будет выгодно по какой-то причине его там либо обменять, либо, так сказать, просто выдавить за границу. Просто выслать или там принять закон о лишении, о возможности лишить гражданства и так далее. То есть, это просто вот гарантия заранее, заведомо, что вот пока там суть до дела, пока он будет досиживать свои 2,5 года, к этому времени как раз обязательно подоспеет одно уголовное дело, другое, там трешечка, пятерочка и так далее. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что абсолютно ничего не мешает, не мешало с самого начала там Путину дать Навальному 15 лет, например, да, так, чтобы сразу вообще закрыть все проблемы. Но это определенный, ну, кстати говоря, вот Екатерина II недавно был как раз день, когда Екатерина II объявила 15 лет, значит, крепости, значит, тюремного заключения Новикову, просветителю. Mm-hmm. Ну, вот так, Она просто честный человек. Она сразу дала ему 15 лет, то есть, что он до конца своей жизни, он больной человек был, не выйдет из тюрьмы. А Путин мелочный человек, и он садист. То есть, Екатерина II точно не была садисткой. Она просто сразу сказала, ей не нравится человек, пошел в тюрьму до конца жизни. А Путин мелочный садист. Он, значит, обрубает кошке хвост по кусочкам, по 5 сантиметров. Значит, вот, пожалуйста, тебе 2,5 годика, вот тебе еще 3 годика. Ты вроде бы как надеешься, что, ну, вот, может быть, все это закончится. Нет, пожалуйста, как только заканчивается, подходит к концу, тебе, пожалуйста, еще очередную трешечку, двушечку, пятерочку и так далее. То есть это садизм. Это, ну, сомнений нет в том, что он садист, он действительно любит, он ему не нравится Навальный, испытывает он к нему неприязнь такую.
Ну, абсолютно.
Да, но, тем не менее, вот, пожалуйста, помучает. Так же, как он глумился над Ходорковским, значит, ну, вот сейчас вот он таким же образом глумится над Навальным. Значит, это, конечно, это и знак всем остальным, что ни в коем случае никакого организованного протеста. Вообще, на самом деле, то, что мы сейчас вот, в настоящий момент переживаем, это конец той оппозиции, той протестной волны, которая началась в 2011-2012 годах, в которой мы все участвовали. Все, этой волны больше нет. Она исчерпала себя, ее больше нет. И это надо просто отрефлексировать, надо это понять. Надо понять, что это законченная история, что легальная какая-то оппозиция, легальное протестное движение в России завершено. Это все, следствие закончено, забудьте. Это важный сигнал, важный симптом, потому что действительно кто-то сидит, кто-то уехал, кто-то, так сказать, ушел в частную жизнь, а кто-то скурвился. И это, в общем, достаточно, ну, я сейчас, здесь можно разворачивать в разные стороны эту мысль. Мне, например, значит, очень мне показалось симптоматичной недавняя статья Владимира Пастухова в «Новой газете», большая, серьезная статья, она в духе, так сказать, новых вех. Вот знаменитая, так сказать,
да, известная.
В начале прошлого года, значит, сборник, где говорилось о том, что, так сказать, все закончилось, никаких революций, значит, власть, все проблемы не во власти, а в народе. И надо, значит, как-то сотрудничать с властью, надо вырастать. Ну, у новых эх было по-другому. А здесь именно так, что, в принципе, что вы пристали к Путину? Он, на самом деле, просто фокусирует в себе настроения народные, так сказать. И надо пытаться у Путина перехватывать вот эту вот повестку дня его, имперскую, значит, патерналистскую и так далее. То есть, не надо противопоставлять Путину чего-то другое. Потому что это бесполезно, потому что Путин, так сказать, играет на струнах народных. Надо перехватывать. То есть, это очень, это важная история, с моей точки зрения, потому что это на самом деле, при всей там блистательности аргументации, это позиция, которая сегодня разделяется очень многими. Я просто знаю, вот в беседах с людьми, что очень многим, что все, закончено, не надо. Русский народ, российский народ, он в принципе не готов к свободе. Ну, вернее, хотел бы свободу, но чтобы ему дали. Но при этом, чтобы ему еще и дали доброго барина, который бы, так сказать, вот он свободен, а ему добрый барин все равно там дает какие-то плюшки. То есть, это еще одна очень важная история. Важная в связи с тем, что вот после того, как задав, на самом деле, ну, прямо скажем, задавлен этот протест, полностью искоренен. Mm-hmm. И достаточно большое количество людей, которые поддерживали этот протест, они сейчас воспринимают ситуацию так, что все бесполезно. Значит, надо либо встраивать, либо уезжать, либо встраиваться каким-то образом в этот режим. Либо просто сидеть тихо, так сказать, надеясь, что не заметят и не раздавят. Сейчас уже я сталкиваюсь и на своем канале, что многие говорят, что, так сказать, что вы здесь делаете, уезжайте срочно, потому что за вами обязательно придут. И более того, говорят, ну вот мы, конечно, рады бы, но мы даже и лайкать не можем, и комментировать не можем ваши тексты.
Да, это обычное дело у нас.
Да, потому что страшно, потому что посадят. Вот, то есть, на самом деле, это действительно вот, очередное дело Навального, это инерция, безусловно. Тут много компонентов. Здесь присутствует и то, что ну, Навальный же дает работу огромному количеству людей. Следователям, прокурорам, судьям. То есть это все люди, которые кормятся возле Навального, как вот, ну не буду говорить, как кто. Значит, это они работают на это. Там работает большое количество следственных бригад, раскапывая какие-то новые дела, выдумывая их, согласовывая их с администрацией, выкатывая их. И в значительной степени это еще и... Это не то, чтобы это эксцесс исполнителей, но это интерес исполнителей. Это разные вещи. Потому что там, ну что, Путин дал команду, вот дайте ему еще вот это дело по такой-то статье. Нет, конечно. Есть общее настроение, так сказать, вот этого вот фюрера Путина. И под него, так сказать, люди проявляют инициативу. Так же, как депутаты очень многие. Нельзя думать, что Путин распоряжается, дергает за ниточку, каждому депутату дает команду.
Какому... Не, ну а спускается общий тренд, общая установка, да. Он все равно ее отмашку дает, а общий детали его мало волнуют, конечно. Да, это АП занимается.
А дальше, конечно, это инициатива, совместная инициатива чиновников администрации президента и депутатов, которые соревнуются. Там же идет соревнование за звание лучшего ученика. И в телевизоре все начинают, откуда взялись вот эти вот безумцы, там депутат Журавлев, который постоянно рассказывает о том, что в Дании в публичных домах черепах да. насилуют. Это связано с тем, что они все пытаются отличиться, придумать все более безумный какой-то, как, выскочить с какой-то глупостью, с каким-то безумием, обвинить еще покруче Украину, значит, там Навального, внутреннюю оппозицию, американцев. Это идет соревнование за звание... Конкурс за звание лучших учеников. Так что здесь комплексная история с этим сроком, ну, с потенциальным делом Навального.
Так, мы 33 минуты в эфире, 8500 человек нас смотрят, 2500 поставили лайки, у нас присоединилось еще по меньшей мере 1500 человек. У меня просьба к вновь присоединившимся, та же, что я обращался к тем, что уже были в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Сейчас алгоритмы YouTube летом, они работают очень специфически, мы даже не понимаем, как. Они меньше дают в рекомендации, значит, соответствующие видео, кому-то даже уведомления не приходят, а тут лайки слетают, черт знает что. Поэтому, если вы, особенно в пятницу 13-го, найдете возможным, чтобы нас поддержать, вот своими, значит, размещениями в соответствующих аккаунтах ссылок, то это неоценимая была бы услуга, потому что, ну, действительно, непростая сейчас ситуация. Лето не просто сказывается на просмотрах и так далее, что важно, поскольку, ну, собственно, в этом и есть наша работа, чтобы как можно больше людей слушало, смотрело и так далее. Вот смотрите, Игорь Александрович, наш застарелый спор... Ну, не спор, дискуссия. Нам спорить не о чем, мы одинаково на все вещи смотрим. Просто все к тем же выборам. Вот. Я почему просто это не провоцирую вас ни на что. Я лишний раз просто хочу, чтобы наши зрители смотрят, слушают. Они даже если мы не будем обсуждать, они все равно будут обсуждать. Так лучше мы будем это обсуждать, чем никто не будет обсуждать здесь, избегая этой темы. Я просто с интересом наблюдаю, поскольку, вы знаете, я на выборы не хожу. Но еще раз подчеркиваю, что я никого не призываю не ходить на выборы. Да, сидеть дома, бойкотировать. Ради бога, кто-то идет, я с уважением, любая позиция принимается. Ну, просто у нас здесь свободная площадка для обмена мнениями, свободного обмена, поэтому мы это обсуждаем. Я наблюдаю за тем, что происходит, я просто это много раз уже видел. По поводу округа, в котором идет Литвинович, да, если вы, естественно, следите, конечно. Там, значит, возникла ситуация, при которой Литвинович идет от Яблока, значит, ей не надо было собирать подписи, соответственно, законодательство, она, будучи зарегистрирована, получила соответствующее удостоверение кандидата и ведет свою кампанию. И вот неожиданно или ожидаемо, значит, в округе в этом же, значит, у КАЦа есть свой кандидат, по-моему, депутат Мосгордумы Брюханова. По-моему, она хорошая девушка. Так на вид очень такая симпатичная. Достаточно занимает принципиальную позицию в этой Московской городской думе. Если я не ошибаюсь. Я просто настолько уже не слежу за всей этой бесполезной ситуацией. Но, тем не менее, значит, вот возникла ситуация, при которой они собрали подписи. Я уверен, что это разводняк. Ее зарегистрировали, потому что других там где-то напряженно не регистрируют, а ее зарегистрировали. И вот два кандидата. И уже оппозиция рвет, значит, зубами друг другу глотки. Значит, нет, вы снимаете, сама дура. Ну и так далее. То есть, стандартный набор, который просто как елей на душу, значит, с чиновником администрации, курирующим компанию. Ну, тем более в Москве. Москва, значит, принципиальное место для всякой власти. Так что... И что самое удивительное, главный их конкурент, я так понимаю, Хованская, которая, я вот не помню, она в «Справедливую Россию» же ушла из «Яблок» в свое время, а сейчас она в «Единой», да? Или она в «Справедливой»?
Нет, она сейчас, если я не ошибаюсь, все-таки в «Справедливой России».
«Справедливой», но... да, но вот она тоже идет по округу, и, понятное дело, она в свое время сдала за 20 копеек, что называется, Явлинского тоже была, тоже говорили, Хованская, Галина, она такая вот последовательная яблочница, но я про таких слышал, это, собственно... Все в ту же кассу, о которой вы сказали, сдадут и, так сказать, не поморщится. Вот. Ну, неважно. Сам факт, что вроде бы, казалось бы, два человека, которые, казалось бы, должны заслуживать поддержки, там вот это кандидат от Каца и Литвинович, ну, опять же, как минимум тех, кто собирается пойти на выборы и голосовать против «Единой России». Вот они, значит, демонстрируют, я не знаю, как не надо, или что это все бессмысленно и так далее. Причем это все происходит на фоне нерегистрации огромного количества кандидатов, которые собирали подписи, как в Государственную Думу, параллельно же идут выборы там, в ЗАГС Собрание Петербурга и так далее. Всех не регистрируют, тут вот зарегистрировали, и вот этот скандал, он как бы отражает очень ярко ситуацию внутри оппозиции, раздробленной, вообще разрушенной самой, но еще и одновременно к процессу выборов как таковых. Понимаете, мое, повторяю, глубочайшее убеждение, что выборов никаких нет и не будет. За эти три дня сделают кандидатами, накидают все, что нужно, кому нужно и как нужно. Просто, например, конкретно в этом округе, для того, чтобы объяснить, почему выиграла та же Хованская, а Хованская абсолютно такая под администрацией президента, под всей этой шушерой, и тут сомнений никаких, она там как надо везде голосует, да? В «Справедливой России» это вообще такой ГБшный филиал, вся эта «Справедливая Россия» полностью состоит из одних лубянских. Вот. Просто им надо же будет сказать, ну а что вы возмущаетесь, что вот выиграла какая-нибудь Хованская? Ну так вы же по два кандидата выставили от своего крыла, и по неумное голосование сработало и так далее. То есть это для фасада, для создания картинки с заранее известным результатом, с таким предварительным заданием, которое и без того известно, выбор-то мы сфальсифицируем, это само собой, но для того, чтобы заткнуть рот тем, кто будет возмущаться и говорить, что вы вот тут занимаетесь бесчинствами, а что же вы его же между собой не договорились, вы посмотрите, вы ради этого мандата красной корки, значит, готовы друг друга, значит, околоточному сдать, не то что там. Поэтому что вы возмущаетесь? Вот вы такие, и поэтому народ голосует за последовательно тех, кто представляет его интерес. Вот как бы вы эту всю ситуацию со своей стороны прокомментировали? И все тот же вопрос, не обнуляет, не обессмысливает ли, собственно, и это тоже, в том числе тоже, вообще всю эту ситуацию, все эти выборы в середине сентября?
Значит, то, что выборы – это не выборы, это понятно. Тут друг друга и наша аудитория убеждать не надо. Мы все это знаем. Значит, то, что власть сейчас суетится, устраивая вот эти все разводки, кого-то не регистрируя, там в Санкт-Петербурге против Бориса Вишневского – выдвинули двух, зарегистрировали двух Борисов Вишневских.
Да, понятно.
Вот два человека, причем эти Борисы Вишневские, они только что сменили фамилии.
Да, то есть, видимо, все вполне себе.
Да, видимо, оба вышли замуж внезапно за кого-то с фамилией Вишневский. Значит, вот буквально только что они сменили фамилии, они стали Борисами Вишневскими, они зарегистрировались в этих, на этих выборах. То есть разные способы используются. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о трех важных вещах, которые надо зафиксировать. Первое, что все-таки, вот, ну, по крайней мере, в Москве, в Питере, в крупных городах-миллионников, просто так взять и нарисовать заранее значит, результаты запланированные, ну, как в свое время делалось в Дагестане, например. Там ну, я все-таки слежу за этими электоральными процедурами. И, там были уникальные ситуации, когда просто рисовали абсолютно одинаковые по всем районам Дагестана одинаковые пропорции, арифметические, с точностью. Ну, просто потому что сложно вот это все свести воедино.
Ну, конечно, да.
Всю эту арифметику. Каждый, кто составлял когда-нибудь в жизни бухгалтерскую отчетность сложную, знает, как сложно все это нарисовать, чтобы все по вертикали, по горизонтали и диагонали билось. Так вот, значит, вот эту вот точную пропорцию в Дагестане свели просто одинаково по всем районам, сколько точная пропорция была за Единую Россию, за ЛДПР, за Справедливую Россию и за коммунистов. Вот точно-точно одинаково по всем районам с точностью до сотой доли процента. Это было вот просто, ясно, что просто нарисовали. То есть вот это вот сование бюллетеней в урну и то, что в конечном итоге получилось, никак вообще не было связано. Вот это никак. Но так это можно делать вот в этих вот электоральных султанатах. Их не так много. Это в целом по стране 7%. В Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибирске так делать не будут. Вот просто взять и нарисовать
нужные... Почему?
Объясняю. Потому что существует достаточно большое количество людей, которые в это во все вовлечены, и которые... Ну, здесь очень много подельников должно быть. И возникает внутреннее напряжение. Потому что если там в Дагестане, в Чечне просто можно сказать ребятам, так надо, и все. И все, и все будут тихо сидеть. В Москве, значит, есть огромное количество людей, которые... Ну, по факту так не было никогда. Ведь если бы так было... вот давайте просто это зафиксируем. Если бы так было, то не нужно было бы кого-то снимать, устраивать вот эти вот смешные вещи с... Ну, зачем? Ну, идет Вишневский, не надо устраивать какие-то провокации, не надо устраивать, значит, какие-то глупости. Ну, просто вне зависимости от того, кто идет, взяли и нарисовали им ноль. Просто ноль. В наглую. Так не делают. Потому что существует огромное количество людей, сторонников, наблюдателей, которые это все видят, которые фиксируют это. Значит, есть большое количество людей, ну вот в самой избирательной комиссии присутствует там директор школы, например, или учителя, а голосуют в том числе и родители школьников. И это все видят, и они потом сталкиваются в коридорах. И это, ну, да, у нас нет института репутации, но, тем не менее, ну, неловко, неудобно. Этого не бывает в крупных городах миллионников. И именно поэтому вот доказательство того, что я прав, и вот так вот не рисуют полностью. Да, могут нарисовать, но не очень много. Где-то порядка известные, те самые там, значит, 8-12%. Значит, доказательством того, что вот простой рисовкой власть старается в крупных городах не злоупотреблять, является как раз вот эти вот предварительные мероприятия. Недопуск людей. Ну, мы вас просто не допустили, потому что у вас подписи неправильные. Это вот аргумент. Или, например, столкновение в одном округе нескольких, значит, или спойлеры. Вот зачем спойлеров запускают, если можно просто нарисовать? Зачем устраивать такие сложности? И именно потому...
Это тоже операция прикрытия. Это совершенно оперативная, тактическая вещь, но она нужна. Она нужна, даже если ты рисуешь. Я вот пытаюсь об этом сказать, Игорь.
Секундочку. Значит, вот если ты рисуешь, ты нарисовал в наглую, и все. А здесь нужно обязательно, так сказать, создать другие мероприятия, чтобы не было, либо не допустить. Зачем нужно не допускать огромное количество людей? Зачем это нужно? Для того, потому что вот просто нарисовать это проблема. Это действительно, вот они на это не идут. Это совершенно очевидно. Все, кто наблюдает за выборами, знают, что в городах миллионников, где масса наблюдателей, это ненужное совершенно. Это так сказать, лишний скандал, на который власть пока не идет. Значит, теперь, что касается вот, конкретной ситуации. Я думаю, что это все вообще от лукавого. Ходить на выборы. Я, конечно же, пойду на выборы. Я буду в качестве наблюдателя. Значит, по очень простой причине. Потому что я абсолютно убежден, что главная задача на вот этом электоральном мероприятии, которое, конечно, выбором не является, это представить дополнительные доказательства того, что это выборами не является. Чтобы их не признали. Если мы займем такую позицию, все, представим себе на секундочку, что мы все займем вашу позицию. это не выборы, мы туда не пойдем, мы вообще в эту сторону не будем смотреть, мы будем смотреть в другую сторону. Во-первых, возникает вопрос, а в какую сторону мы в этот момент будем смотреть? Это отдельный вопрос, потому что у меня все дискуссии с моими оппонентами, которые говорят о том, что значит, на эти выборы не надо обращать внимания, а у нас есть свой план действий. Я уже лет 10, наверное, прошу моих оппонентов предъявить план, альтернативный план. До сих пор ни от кого я этого плана не получил. Это раз. А второе, это то, что если мы займем такую позицию, то наше доказательство того, что это, эти выборы нельзя признавать, в том числе и доказательства, адресованные к там, европейскому обществу в лице Евросоюза, в лице Европарламента. Впервые в истории постсоветской России Европейский парламент заявил, обратился к Евросоюзу с требованием готовиться к непризнанию этих выборов. Это очень важная история, потому что это впервые, это первый раз. И я считаю, что одной из задач вот, протеста, тех самых протестно настроенных людей, потому что оппозиции нет, есть протестно настроенные люди, которые готовы к сопротивлению. Вот одной из важных задач – это добиться международного признания нелегитимности путинского режима. И на сегодняшний момент эта задача, вот сейчас, всю секунду, эта задача распадается на три части. Первая часть, ближайшая, добиться непризнания этих выборов в сентябре. Это важный очень будет шаг. Выведение вот всей этой Восьмой Думы из поля международной легитимности. Это очень важная история. Важный, не решающий, но существенный факт к подрыву, значит, путинского режима. Второе, это публичное процессуальное доказательство, в том числе и там, в международных судах, на каких-то международных площадках, нелегитимности самого Путина. Потому что он нелегитимен, он, безусловно, узурпатор. Но это надо доказывать, в том числе и на международном уровне. И третье, это доказательство их преступности. Это то, чем вы занимаетесь в списке Путина, это то, чем я занимаюсь, все-таки не оставляя свои попытки организовать международный общественный трибунал по преступлениям путинского режима. То есть это на самом деле вот такая триединая задача. И мне кажется, первый ближайший шаг, что касается вот этого электорального спецмероприятия, это подробное, скрупулезное, вы как юрист прекрасно знаете, здесь важны детали, доказательства полной нелегитимности этих выборов. Доказать, чтобы и добиться, чтобы их не признал Евросоюз и крупнейшие страны. Вот это важно, чтобы все знали, все эти Петры Толстые, там, Мироновы, ЛДПР, КПРФ, зюгановцы, все они нелегитимны, они не являются депутатами. Важно, чтобы это понимали не только мы, но и та часть мира, которая в состоянии внимать аргументы. Вот, мне кажется, это задача.
Да, нас смотрит 9100 человек, 3274 лайка поставили, время уже без 10:09, мы около 50 минут в эфире. Смотрите, ближе к концу, вдогонку этому, я лишь повторю, что вот смотрите, прошел год с момента отравления Навального, 20 августа, как бы годовщина, Навальный в тюрьме, всем все ясно в мире, всем все понятно. Это очевидно установлено, как его травили, кто травил. Там вопросов не осталось. Я думаю, подозреваю, что помимо расследования Христа Грозева есть и иные оперативные данные у западных спецслужб. Потому что слишком это было отравление связано, как вам сказать, ну, слишком много цифровых следов. Понимаете? Мир так изменился, вот цифровой. Кстати, вдогонку, почему спорт-то, собственно, немного теряет. А что сидеть на трибунах, когда можно включить компьютер и смотреть, что хочешь. Поэтому это тоже, кстати, влияет. Интернет вообще все убивает. Он многое убивает. Не до конца, конечно. То есть, все меняется. Кино меняется.
Но раньше телевизор все-таки был.
Ну, был телевизор, но масштаб и компьютера, и интернета – это совсем даже другое. Потому что скоро провода к мозгу будут подключать, и ты сам будешь, так сказать, понимаете, боксировать.
Сейчас, то есть... сейчас уже есть эта опция.
Так есть, есть. Но скоро, скоро. Я думаю, уже включенность будет такая, знаете, футурологически абсолютно мало даже нам понятно еще пока. Но тем не менее. Вот. А я и хочу сказать, что почему, собственно, обнаружили. Я, Христа Грозев, у меня выступал в эфире несколько раз. Мы это все обсуждали. Ведь главный ответ это в том, что сейчас ничего нельзя скрыть, понимаете? Вот ничего нельзя втихушу где-то там. Значит, когда речь идет о каких-то масштабных политических историях или вот о таких, как связанных с Навальным и его отравлением, все слишком на виду. Все снимать на телефоны, все какие-то телефоны, триангуляции, все эти... забыл этот термин, ну, неважно. В общем, невозможно ничего скрыть. Везде ты оставляешь цифровые следы, и поэтому вот такое масштабное преступление, отравление новичком лидера оппозиции, понятно, кем, по чьей команде, путинской команде, там, Патрушев, курировал это все, соответственно, офицеры, соответственно, ФСБ, там, прикомандированные к соответствующему отделу второй службы ФСБ, все известно, да? То есть я к тому, что нового ничего уже не скажешь. Уже заодно это, в принципе, говорить о какой-то легитимности и о каких-то выборах в России, в принципе, не приходилось бы, помимо всего прочего. А там вот так, понимаете? Но, тем не менее, вот удивительное дело. Вот мы говорим, что будут последствия с делегитимацией, что совершенно справедливо, я абсолютно, Игорь Александрович, с вами согласен, и набор этого досье, как нарушение и так далее. Но год прошел, вот вы можете сказать, что отравление Навального существенным образом или решающим образом повлияло на изоляцию. Я сейчас даже не говорю там Кремля, его структур, конкретно Путина. Потому что и какое вообще вот спустя год, ну, мы еще будем обсуждать, мы вас пригласим в эфир, там и так далее, мы это еще будем обсуждать. Но сейчас, в канун этого всего, вот ваше первое мнение. Вот вы считаете, что последствия этого отравления год спустя можно тестировать, можно их потрогать, пощупать, сказать, да, вот это явное последствие, которое ударило по Кремлю там, и так далее. Не метафизически, а буквально. Вот что бы сказать?
Ну, во-первых, опять-таки, здесь в наш вот этот вот постмодернистский мир, символический мир символов, в котором мы живем, здесь отличить... метафизическое, как вы выражаетесь, но я бы сказал, символическое от буквального, довольно сложно.
Репутация – это что? Это символическое?
Да, это, безусловно, символическое. И она конкретно, и вот истерика, которая, так сказать, вот, значит, бывший государственный деятель Азербайджана что-то там сказал про Россию, про русских в ответ на очередное хамство господина Ж., ну и там уже вот на 50 лет ему запретили въезд и так далее, там, и так и тому подобное. То есть это...
То есть имеет материальное выражение.
Имеет вполне материальное выражение. Значит, и здесь тоже, в общем, достаточно серьезные последствия, потому что, ну, понимаете, никогда до сих пор лидер крупнейшей страны мира, имеется в виду крупнейшие экономические, по политической и военной мощи страны мира, Соединенных Штатов Америки, не называл лидера России убийцей. Никогда этого не было. Сталина никогда никто не называл убийцей. Имеется в виду, ну, понятно, что его все называли.
Ну, да, лидеры государства, а уполномоченные лица, да, да.
Черчилль не называл его убийцей, Рузвельт не называл его убийцей. Деголь не называл его убийцей. Никто его из крупных политиков, там сенаторы могли сколько угодно, но это другой уровень. А главы государств не называли. Это на самом деле это такая зарубка, такая трещина, такая отметка, которая не смывается. То есть это публично сказано, это сказано, так сказать, человеком, ну, прямо скажем, вне зависимости от личных оценок Джо Байдена, это человек по статусу человек номер один в мире. Mm-hmm. Значит, он поставил такое своей вот этой вот не очень молодой рукой, значит, спокойненько поставил клеймо на Путине, которое никуда не денется. Это существенная вещь. Значит, как это клеймо конвертируется в реальный материальный ущерб, ну, там какие-то санкции не очень болезненные по этому поводу, по Навальному. Это будет продолжаться. Вообще, вот эти вот две зверушки забавные, которые орудуют в мировой истории. Одна зверушка называется крот истории, который медленно-медленно роет. Он очень неторопливый, он медленный, лапки коротенькие. Значит, глазки подслеповатенькие. Но он роет. И в конечном итоге ему на помощь приходит пушистый северный зверек, который действует очень внезапно. Вот этот быстрый, этот шустрый, этот очень с хорошей реакцией. И вот этот тандем двух вот этих животных, он рано или поздно срабатывает. Вот это известная история. В России он срабатывает стремительно. Крота истории, который что-то там роет под Россией, его никто не видит. А потом внезапно приходит наш родной северный зверек.
И это происходит... Народ, русский народ.
Да,
назовем
да,
это, чтобы люди поняли.
Этот самый писец, да, который внезапно приходит, и происходит все очень быстро. В два дня, как сказал товарищ Розанов.
Вот,
да, вот это все происходит мгновенно. И это произойдет. А там вот эти вот, значит, вещи, о которых мы с вами говорим, они являются теми микротрещинами, которые в конечном итоге разваливают. Как, когда, понятия не имею. Это не ко мне, это там, ну вот те, кто верит в Господа Бога, это к нему. Значит, те, кто понимает, как устроен исторический процесс, ну вот они это понимают. Поэтому я думаю, что это все сказывается. И вот эти вот, эта истерическая реакция на всякие там обиды и так далее, она показывает, что это чувствительно для них. Для них это чувствительно. Так что я думаю, что если произойдет то, на что я надеюсь, если Евросоюз и крупнейшие страны не признают результаты выборов, это будет хорошая, серьезная веха в целом к обрушению режима. То есть Путин должен превратиться в Лукашенко. А почему это важно? Потому что за Лукашенко стоит Путин, а за Путином никто не стоит.
Никто не стоит.
Вот это важно. Это важный очень разговор, понимаете? Это важная будет веха. Лукашенко плевать абсолютно на то, что его... Ну, не плевать, конечно, неприятно. Он лишился вот этой своей многовекторности.
Да, разумеется. Это
он все. Этого лишился. Это у него ситуация ухудшилась. Но вот если такое, если Путин превратится в Лукашенко, то это будет очень серьезный удар. Потому что за ним никто не стоит. Его никто не прикрывает. Он ни в чьем кармане не сидит, в отличие от Лукашенко, который за пазухой у Путина. Поэтому я думаю, что вот эта цель, она очень, очень существенная и важная. Это не просто так символическое действие.
Ну что же, мы час практически без одной минуты были в эфире. Почти 10 тысяч человек нас смотрят. Тут, может, чуть меньше, ну, 190 человек, до 10 не хватает. 3700 лайков нам поставили. Я прошу, пожалуйста, зрителей, размещайте ссылки на этот эфир, 5.13, эфир особенный, в своих аккаунтах, в социальных сетях и в группах. Купринская яма, она все глубже и глубже, хотя это образное сравнение, весь этот публичный дом рано или поздно действительно закроется, будем надеяться. Благодарим Игоря Александровича за этот эфир, ну, ближе к известным датам, тут и 19, и 20, и дальше. Какой август не возьми в России, все чревато датами, какими-то юбилеями. Так что надеюсь, что мы снова об этом поговорим. Я думаю, что это будет очень полезным. А в остальном я благодарю всех и до свидания.
Всего вам доброго. Хороших выходных.